На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и 9 минут. На эхе программа «Послужной список». И, как всегда, газета «Труд» и «Эхо Москвы» затеяли этот проект. И, как всегда, его представляют Яна Маргасова.
Добрый день. И Ольга Желандова.
Добрый день. Мы уже сами боимся. Мы дошли уже до самого, что ни на есть, конца алфавита и добрались до профессии на букву «Э». У нас сегодня эколог, хотя, как выяснилось, с этой профессией все, ну, как со многими профессиями, все не так очевидно. О том, кто такие экологи, чем они занимаются и кого можно официально назвать экологом, а кого не стоит, вот об этом мы будем говорить. У нас есть три прекрасных совершенно представителя этой специальности. Они разные очень, из разных городов, что очень существенно. У нас есть средства связи, +7 985 970 45 45. Спрашивают, почему одного изображения на сетевизоре не хватает. Так как нас две, а экранов в сетевизоре гораздо больше, три и даже, может быть, четыре, то одного не хватает изображения, потому что нет еще одного человека.
Это просто сетевизор очень умный и умеет считать.
Да, сетевизор вот показывает двоих, поэтому у нас, собственно, одного экрана и не хватает, потому что больше ничего показать. Звукорежиссера нашего не видно, новости отсюда не читают, поэтому вот чем богаты, тем и рады. Все наши герои будут записаны по телефону, так что... И, извините, если кого-то звук не устраивает в сетевизоре, тогда переключайтесь сразу на радио. Я хотела бы сразу сказать огромную благодарность всем, кто написал. Написала нам Марина из Белгорода, ранее работала в Красноярском крае. По специальности у нее охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Ей 28 лет, и 6 лет она работает вот по этой самой специальности. К сожалению, с Мариной связаться не удалось, но все равно очень приятно, что написала. Анастасия Фемина, 25 лет, специалист-эколог, преподаватель и экологии, рабочий стаж 4 года, работала в Федеральном агентстве водных ресурсов, вот сейчас занимается всемирным экологическим интернет-проектом. То есть ничего тоже прекрасные задачи, такие планы в громадье. К сожалению, опять-таки, до Анастасии не дозвонилась, но вот большой передаю ей привет. А есть у нас живые люди, и я их тоже представлю. Это Александр Шишнев, геоэколог из Саратова, это Дмитрий Бабич, и гидролог, и эколог из Москвы, и это Александр Дернов, 28 лет, эколог-проектировщик из Челябинска. Челябинск в этом контексте звучит особенно, потому что Челябинск – это челябинские экологии.
Это концентрат. Таких,
да, да. Это такая страшная смесь, но вы об этом услышите. У нас будет достаточно много высказываний как раз Александра Дернова из Челябинска. Ну, а для начала, как всегда, наша традиционная рубрика.
«Фокус труда».
Хотели сразу из первых уст сначала, да, сделать такое введение от Дмитрия Бабича?
Да, Дмитрий Бабич попытался сформулировать, вот что по его понятиям экология, а что такое не экология. Сам он, напомню еще раз, гидролог. Вот так он по основной своей специальности называется. И вот кто такие экологи от него сначала.
Мне очень не нравится вот современное слово «экология» само по себе, как оно применяется. То есть человек, который... там какие-то бумажки, 2 ТП воздух, вот он эколог. Там Евгений Чириков, вот она эколог. Да нет же, ребята, эколог – это человек, который представляет, как это все устроено. Давайте вот разделять, у нас, к сожалению, все смешано в одну кучу сейчас. То есть у нас и Гринпис тоже экологи, они действительно экологи, но, скажем, их методы иногда поражают. Можно, называя себя экологом, в общем-то, залезать на трубу атомной станции или пытаться утопить теплоход какой-нибудь, который тебе не нравится. Люди, которые сочиняют там эти дурацкие законы, всякие бесконечные бумажки, они тоже себя считают экологом. И такой профессор Сыров из НЭПУ, который, ну, один из создателей экологического аудита, я еще эколог-аудитор, есть у меня такие корочки. Вот он в свое время, допустим, мне сказал, что я вообще считаю, что экологией могут заниматься только юристы, потому что он доктор юридических наук. Вот с чем я совершенно не согласен. Хотя да, сейчас юристы во всем мире в экологии выходят на первую роль. Очень много законов.
Ну и давай. Я продолжу. Эколог занимается многим. От расчетов допустимых выбросов предприятий до арктических экспедиций, которые направлены на защиту исчезающих видов животных. Но главное
даже,
здесь...
Прошу прощения, даже арктическая экспедиция должна рассчитать заранее урон, который надо
вот
нанести.
Я хотела сказать, что главное здесь это слово «расчет». Эколог занимается исследованием допустимости и критичности ситуаций, которые могут быть связаны с нерациональными и опасными, например, способами вмешательства в естественную природную среду. И в задаче эколога проследить за деятельностью потенциально опасных организаций и, главное, предотвратить какие-то возможные катастрофы, катаклизмы и нарушения установленных законом норм. Хотя тоже спорный вопрос. Но, опять-таки, если катастрофа все же произошла, именно экологи смогут правильно и компетентно обрисовать ситуацию и попытаться найти оптимальный выход из нее.
В частности, после больших экологических катастроф, когда нужно восстанавливать иногда десятилетиями какую-то из территорий, да, на земном шаре, здесь должны работать как раз специалисты такого направления для того, чтобы каким-то образом приспособить ее более или менее к жизни там, человека, животных и так
далее.
И
действительно, не в первую очередь экологи – это те, кто на кораблях, значит, скандируя какие-то экологически важные лозунги, бороздят просторы Вселенной.
И приковывают себя к атомным станциям.
Это
люди,
активисты. Да, это люди со специальным образованием. Есть две такие специальности экологические. Это инженер-эколог и эколог-эксперт. Места работы, природоохранные организации, фабрики и заводы, строительные компании и экологические общественные организации.
Здравствуйте, пишет нам Олег Зверев из Москвы. Я по образованию эколог, мне 28 лет, кандидат химических
молодой
наук, работаю доцентом в институте, преподаю экологию и занимаюсь изучением проблемы очистки источных вод. Вот Дмитрий Бабич как раз говорил о том, какие специальности научные, по идее, должны входить в экологию.
Да.
И химия, она в их числе. Но одной химии недостаточно.
Недостаточно
быть химиком.
Нужно быть и математиком, и экономистом.
И про
немного.
Это тоже мы сейчас услышим. Сейчас будут трудовые книжки вот всех трех наших героев под общим заголовком.
Трудовая книжка.
Первым номером нашей программы представляем трудовую книжку Александра Шишнева. Ему 24 года, он геоэколог и живет и работает в Саратове. Вот о нем несколько слов от него самого.
Я поступил на географический факультет Саратовского университета. И уже поступив в университет, познакомился с тем, что проблемы есть не только географические, а есть еще и экологические. Вот. И они касаются не только вопросов, связанных с географией, но еще и с биологией, геологией и так далее. Вот. И в настоящее время экологию воспринимают как очень широкую такую науку, включающую в себя и сообщества биологические, как они между собой общаются, и опасные процессы, которые могут проходить в среде, в геологической, в географической, это оползни, это наводнения и так далее. То есть все эти опасные процессы изучаются экологами. В настоящее время вообще экология очень широкая наука. Есть и биологическая ее составляющая, это биоэкологи, есть геологическая составляющая, это экогеологи и геоэкологи, есть географическая составляющая, это ландшафтная экология. Экология – это наука о том, насколько комфортно проживать человеку и биологическим сообществом в окружающей среде. И если экологи проводят свои исследования и устанавливают, что в целом окружающая среда благоприятная, то это тоже результат. Как говорится, если ищут что-то и находят, что среда хорошая, это для нас, наоборот, благоприятный фактор для людей. И это тоже результат, работы экологов. Общество стало обращать внимание где-то 60-х, 70-х годов 20 века, когда вторжение человека в природную среду стало очень большим, значительным, и изменения в окружающей среде стали настолько значительны, что приходится изучать эти изменения и в фундаментальной области, и в прикладной области, и формируется экология, теоретическая экология прикладная.
Ну и вот еще несколько граней, да, нам Александр добавил. Теперь история, как гидролог стал в том числе и экологом, от Дмитрия Бабича.
Специальность я гидролог, я работаю на географическом факультете МГУ, его же заканчивал, да. Много лет в Якутии проработал, в экспедициях. Я ныне герб Колыма, моей речки, автор ряд книг. Потом получилось так, почему экология? Ну, во-первых, понимаете, ну вот я еще раз говорю, что отделить какие-то такие практические вещи, которые в работе попадали от экологических проблем, очень трудно, потому что приходилось какие-то задачи, там, и водоснабжение какое-то решать, да, это же тоже, в общем-то, экологическая задача. С экологами там приходилось работать, и занимался я последствиями землечерпания, то, что насколько оно, ну, знаете, да, углубляют, когда канал в реке роют, вот насколько рыба страдает. В общем-то, это экологическая задача. А потом получилось так, что мы создали коммерческую фирму, которую я сейчас генеральный директор еще вдобавок. И так получилось, что мы занялись трубами. Я был вообще-то главный эколог строительства Северного потока, 330 километров. Не всего, а куска сухопутного. То есть сначала мы делали изыскания инженерно-экологические в течение довольно длительного времени, а потом мы занимались мониторингом и контролем. Экологический производственный, экологический мониторинг и контроль. Но это Северный поток. Кроме этого, там еще починки грязовец, сыртовый торжок. Масса этих труб у нас, на самом деле. И сейчас есть эти трубы. Сейчас вот мы Южный поток делаем.
Вот такая трудовая биография, настоящая трудовая книжка.
Ну, уже по этим книжкам понятно, что недостаточно одной любви к природе, чтобы стать экологом.
Да, вот у нас тут пишут, Дмитрий задает вопрос, личные качества для работы экологом, плюсы и минусы профессии. Дмитрий, ну вот, собственно, об этом мы и будем рассказывать весь этот час. Потому что, ну, плюсы и минусы для меня уже абсолютно очевидны, потому что человек, который хочет, чтобы в будущем нам, может быть, всем жилось чуточку лучше, да, или, может быть, не так страшно, как у нас в
оптимистических
фильмах показывают.
Да, чтобы в будущем...
Но это глобально. А вот локально это еще и очень интересно. Это очевидный совершенно
вопрос. А вот локальное сообщение от Аллы. Экологи – это те, кто из производства деньги тянет.
Вот.
Классовые враги.
Вот. По поводу классовых врагов,
Алла,
те, кто тянет деньги
из производства. Директор какого-нибудь, да, завода.
Действительно, на производстве экологи сейчас очень важны. И в частности, вот Александр Дернов из Челябинска, он как раз эколог-проектировщик. То есть тот человек, который вот при строительстве как раз вот этого самого промышленного предприятия должен решать проблему соответствия выбросов, буферной зоны и прочие всех условий безопасности в соответствии с законом. Я вот на
и
это обращаю внимание. И с нормами,
да,
а не с собственными представлениями о добре и зле и об экосистеме. Они иногда могут расходиться с законами. Ну, как Александр Дернов к этому пришел, он сейчас сам расскажет.
Экологом-проектировщиком я стал абсолютно случайно. Вообще, мои родители хотели, чтобы я был юристом, и я сам сначала хотел быть юристом. Но я занимался в школе, в кружке экологов, и мы жили на природу, и вот душа лежала к экологии больше. Но я не хотел быть проектировщиком, я хотел просто быть ближе к природе, занимался геологией, природоведением. Ну, а потом, когда я уже учился на эколога в институте, меня влекла математика, влекли расчеты, и именно проектировщиком я стал случайно. Первое место, куда пришел работать, это была проектная контора. Познакомились с людьми, мне понравилось заниматься как раз вот такой точной инженерной, так сказать, проектировочной деятельностью, если можно так выразиться. Факультет назывался «Экологии и природопользования», это Челябинский госуниверситет. А специальность называлась «Природопользователь». Дополнительно я занимался только геологией. У меня есть образование техническое, геологическое, заочно учился. Нам преподавали в институте в основном базовые знания, но фундаментальные, именно в сфере экологии. И сейчас, когда я работаю в проектной документации, я работаю в основном с математикой и с как раз юридическими аспектами природоохранного законодательства. В институте заложили базу, основу и понятия вообще экологии. Суть, так сказать, развитие процессов, развитие эволюции, можно так выразиться, глобально.
Получается, что с образованием не все так однозначно. Потому что, в общем-то, биологическое, или географическое, или химическое образование может стать базовым для работы эколога.
Да, а само экологическое появилось только в 90-х годах
века. Очень сетует Дмитрий Бабич на то, что в большинстве случаев это сводится к знанию юридических норм экологических. И юридическая часть превышает как бы то, что на самом деле эколог должен знать. Получается, что Перекосы на местах допускают. Но у нас, я уверена, у нас вот отличные, отличные все, все представители. А, еще немножко о личных качествах. Вот когда начинаешь об этом думать, да, человек вовлечен в такую вот историю, в том числе, вот как, например, проектировщик, да, или там Дмитрий, который работал на строительстве, где огромные финансы, политическая часть вот этого вот там,
не менее,
газопровода, да. трубопровода, да, того всего, там очень много всяких вещей, да, которые влияют. А как в этой ситуации соблюсти закон, соблюсти совесть и при этом еще как бы вот
добиться, и пользу природе.
Да, и добиться каких-то результатов. Ну, в общем, не знаю. Так, эколог, по идее, должен лечить и спасать землю и океан, как реаниматолог, считает Аня. Не только, но
и он же
тоже
должен и профилактику проводить тоже.
Да,
и
как участковый, да, терапевт.
Не только земли и океана, но и
да, с медициной много, на самом деле, связано.
Конечно.
Но тут как раз такая история, потому что, когда речь идет о медицине, и то приходится уговаривать пациента, что лучше бы вот вам этого не делать, а там делать вот это, и не всякого уговоришь.
А профилактика еще и дорого стоит,
да,
часто.
И тут, конечно, тоже начинаются всякие проблемы, потому что, в конце концов, кому это нужно, вам или мне? Знаете, кто здесь доктор? Вот. А с экологом вот ситуация еще более сложная, потому что получается, что по большому счету это нужно всем. И самому экологу тоже важно, чтобы этот, я не знаю, объект...
Ну, не всем. Одним днем тоже любим жить.
Да,
поэтому...
да. Ну, по идее, да, глобально все равно цель у всех одна. Чтобы все выжили максимально комфортно. Поэтому, по идее, это его, его интерес. А те люди, которые это не понимают, им нужно разъяснять. Но они же ведь могут не понимать до такой степени, что будут урожать, подкупать... пытаться выгнать, там, еще что-нибудь. То есть это все не так просто. Потому что, опять-таки, задействовано при строительствах и всяких вот этих вот делах. Сочи, например. Пойди там, скажи, что реликтовый лес. И все, и нашли тебя в реликтовом лесу прям буквально завтра. Так что есть, есть какие-то вещи, которые в этой специальности, ну, так жутковато со стороны выглядят. А я задала вопрос как раз Александру Шишневу о том, требуется для, для этой работы самоотверженность. Вот такая вот, вот я, дескать, я за мир во всем мире. Ну, правда. Ну, и какие существуют понятия о чести, я не знаю, в этом кругу, потому что ответственность очень большая. Ну, и на эту тему Александр размышляет.
Самоотверженным нужно быть экологом, только общественником, поднимать серьезные вопросы, защищать свою территорию. Я вот в настоящее время аспирант, заканчиваю работу над диссертацией по геоэкологии. Вот. Экологи в настоящее время достаточно востребованы. На любом предприятии есть должность эколога, есть экологический отдел на многих предприятиях. Работы у экологов достаточно много, и при необходимости человек, конечно, может найти работу достаточно легко.
И не нужно будет поступаться совестью, как вы думаете?
А вот с вопросом поступаться совестью или не поступаться, это абсолютно дело каждого человека. Если человек может это себе позволить, пусть позволяет, но это будет исключительно его совесть. И, возможно, в научном сообществе, в прочих сообществах, просто человеку могут после этого не подать руку. Конечно, эколог отвечает за достаточно большой объем вопросов, и разрешение на ту или иную деятельность на той или иной территории – это достаточно серьезный шаг. Человек, который поставил подпись под какой-то бумагой разрешающей, несет ответственность. Ответственность может быть разных рангов, поэтому человек должен оценивать свои силы. Должность эколога, на самом деле, достаточно ответственна. Да, экологу могут и угрожать, и предлагать взятки, и все это может исходить из экономических соображений. И здесь человек должен сам оценивать, насколько он самостоятелен, и необходимо находить компромиссное решение. Конечно, это решение должно быть в первую очередь экологически обосновано.
А для этого нужны достаточно фундаментальные знания. То есть вернулись туда же. Ну и уже Александр сказал, что достаточно легко найти себе работу, потому что специалисты требуются. Но вот
все-таки маленькая поправка.
Момент.
Достаточно легко, если ты опытный.
Да, да, неопытному надо сначала
поднакопить. Неопытному сложнее.
Но к самому главному в любой профессии.
Платежная ведомость.
Что-нибудь удалось выяснить? Какова зарплата экологов, например, на предприятии?
Да, конечно. Сейчас все расскажем.
Давай.
Если вы молоды и только-только выпустились из вуза, будьте готовы к низкой заработной плате и пока не очень хорошей и престижной должности, но к как правило, лучше начинать свой трудовой путь таким образом, если вы хотите в будущем стать опытным экологом. Так,
и
например,
честь беречь с молоду.
Точно. Поначалу можно устроиться лаборантом в какой-нибудь НИИ, тогда вы будете получать около 6-8 тысяч рублей. Если вы сразу хотите примкнуть к какой-то такой общественной экологической организации, то подумайте о том, что первое время вам, скорее всего, придется быть волонтером и работать там бесплатно. А что касается дальнейших опытных таких экологов, инженеры-экологи на предприятии обычно получают фиксированную зарплату, а инженеры-экологи-проектировщики – издельную, но, тем не менее,
ну, то есть по проектам.
От 20,
сделал проект,
да,
получил гонорар.
Вилка от 20 до 40 тысяч рублей в среднем получает на предприятии инженер-эколог. Что касается эколога-эксперта, это более высокооплачиваемый труд, от 50 до 70 в среднем. Сотрудники всевозможных общественных организаций чаще всего работают за идею и частные гранты. Но опять-таки в среднем вот координатор проекта в Гринписе, я узнала, может получать в среднем $1000.
Ну, возможно, об этом пишет нам Алекс, когда пишет, что в России все экологи – американские шпионы. Он так себе это представляет, что это какие-то люди, которые мешают нам индустриально развиваться.
И ведут подрывную деятельность.
Да, под видом каких-то там экологических проблем, надуманных совершенно. Взятки дают и берут, спрашивает Тамара Владимировна. Всяко бывает, Тамара Владимировна.
Скорее, да.
Скорее
Потому
всего,
что
да.
Кто-то проверяет, кто-то отстаивает.
Да, да, соответственно, если придут с проверкой какие-то эксперты, могут
это
предложить денег,
честь,
чтобы проверка была.
Это как раз та честь, которую нужно беречь,
да,
с молодым.
Да, да. Нужно иметь аргументы и хладнокровие, считает Дмитрий из Екатеринбурга. Чтобы иметь аргументы, надо иметь хорошее образование и действительно хладнокровие. Я согласна с вами, Дмитрий. Ну и опять же, все-таки рассчитывать, каждый раз рассчитывать, что для вас важнее. А когда вот вы увидите последствия своего не очень хорошего, не очень правильного решения, да, и когда к вам придут люди и скажут, а вот посмотрите, что у нас происходит. Не дай бог, ваша фамилия где-то всплывет, порвут. Так что, когда действительно все будет плохо, ну вот, я думаю, что это такой жупел, который для многих таких вот экспертов существует. Мы вернемся к теме экологов после новостей. Не забывайте, что это программа «Послужной список». Ольга Журавлева и Яна Маргасова ждут вас здесь.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Ее можно увидеть в видеоформате при помощи компании «Сетивизор» на сайте «Эхо Москвы». Услышать, естественно, по радио «Эхо Москвы». Это совместное производство, когда еще затеянные газеты «Труд» и «Эхо Москвы» совместно. И ведем его мы, Ольга Журавлева и Яна Маргасова.
Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте. Номер для связи остался прежним. Плюс 7985-970-4545. И смски приходят замечательные. Мы сегодня говорим про экологов. И уже вот тут некоторые дискуссии разгорелось по поводу того, что экологи все американские шпионы, судя по зарплатам, не все.
Ярославль призывает шпионов к себе на НПЗ,
да,
потому что
пишет,
нечем
что
дышать.
Побольше бы таких,
да,
шпионов на ярославский НПЗ, жуткая вонючка. Оттуда же из Ярославля пишет нам Иван. В университете на специальности политология пришлось изучать экологию и даже сдавать экзамен. Наука нужная, но политологам она зачем? Иван, это было бы интересно спросить у ваших преподавателей, хотя я вот подумала, если люди изучают политологию, можно предположить, что они будут заниматься политикой. Так или иначе.
Конечно, какой-то вопрос отношения, как минимум.
А если человек будет заниматься политикой, то изучать экологию ему очень полезно. Вот просто это абсолютно. Же. Во-первых, его нельзя будет взять на фуфу какими-нибудь там общественными
программами,
волнениями или там наоборот отсутствием общественных волнений. И он будет все-таки соотносить какие-то вещи. Я думаю, что это наоборот очень полезно. И вот Олег Зверев, которого я уже цитировала, который сам эколог, пишет: «Я рад, что экологическая сознательность входит в моду, пусть и очень медленно. Вижу это по своим студентам. Так и должно быть». Я согласна с вами,
Олег. Ну, мы воодушевляемся.
Да. Еще какая-то была. Да, вот Дмитрий из Екатеринбурга. Насколько новые проекты различные подвергаются экологической экспертизе, есть ли успехи? Дмитрий, вообще по нынешнему законодательству подвергаются экологической экспертизе и мониторингу все проекты?
Все.
Вот все, что строится, все, что вводится, все проверяется.
Есть
и производство, и трубопроводы.
Есть организации, как Ростехнадзор, который тоже,
да,
в общем-то, бдит, и Роспотребнадзор.
И, соответственно, да, происходит, все это приводится в норму с законодательством. Еще раз. Законодательство в последние годы менялось в этой области. Пересматривались нормы, вводились новые какие-то там вещи. Есть уголовная ответственность за экологические преступления. Это только кажется, что это все там случается раз в 100 лет. На самом деле это происходит повсеместно и постоянно. Вопрос только в том, каковы успехи? А успехи, они в чем состоят? В том, что вновь построенные предприятия, по идее, должны быть построены с буферной зоной, с очистными сооружениями, насколько это технологически возможно, с учетом роза ветров, чтобы не несло, вот как Ярославский НПЗ, и так далее.
При этом, вот наш постоянный слушатель...
Но старые, простите, они уж как стояли, так и стоят.
Так вот, бытует мнение. Да. Создатели философского камня,
да.
Что экологи — это ретрограды. Они стоят на пути технического прогресса и мешают ему развиваться.
Очень
все
хорошо.
Их лозунги сводятся к одному — назад в пещеры.
Нет, вот здесь как раз наш создатель философского камня, уже создавший философского камня.
Он был специалистом просто у нас, да?
Да, он как раз попался в эту ловушку. Разница между... активными вот этими вот активистами зелеными, которые не всегда видят края и знают тормоза, и профессиональными специалистами в области экологии, геологии и всего остального, это просто существенная разница. Вот Тамара Владимировна интересуется, ошибаются ли экологи, насколько это имеет фатальные последствия. Тамара Владимировна, разумеется, они ошибаются. Я уверена, что нет такой специальности, где абсолютно ангелы все.
Что фатальные последствия бывают там, где... не услышали эколога, либо он был неправильно
просчитал. Потому что если расчеты вот проектировщика оказались недостаточно правильными, то может оказаться так, что да, действительно, вот этого расстояния не хватает, вот здесь там скот болеет, люди чахнут, и растения не растут.
Роза
ветров, да, приносит все совершенно не туда, куда мы рассчитывали, потому что у нее там завихрение в каком-то месте. Ну, всякое бывает, естественно. Я думаю, что безошибочных специалистов просто не случается у нас на свете. Ну, много есть всяких ужасных историй, естественно.
И для них у нас есть специальный
раздел. Для них у нас есть специальный совершенно раздел, который вы сейчас услышите.
Выговор с занесением.
Итак, выговор с занесением. Первым номером я решила дать вам послушать рассказ Александра Дернова. Я напомню, что он работает экологом-проектировщиком в Челябинске, о том, что такое законы, нормы и предельно допустимая концентрация. Потому что вот когда вы пишете, например, про жуткую вонючку, вы можете обратиться в официальные экологические подразделения.
Есть,
да?
Службы эко-мониторинга.
Есть эко-мониторинг. Да. И вам там скажут, что вот содержание такое-то, 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 ПДК там не превышено или превышено. Или там вообще все сплошная польза, просто пахнет неприятно. То есть, ну как, ну навоз
терпи,
тоже
казак.
Неприятно. Но никто же не скажет, что это прям вот ужас, давайте запретим коров. Хотя они вот метаном своим говорят, нам тоже мешают жить. Ну что, давайте коров всех порежем, чтобы их не было. Ну, в общем, вы понимаете, да, что есть такие вот вещи, которые как раз экологи на предприятиях и до строительства, и в процессе эксплуатации, они как раз занимаются соответствием всего вот этого вот происходящего законам, нормам и предельно допустимым концентрациям. А как на самом деле должно быть, это как раз вопрос третий. Вот сейчас Александр Дернов нам приведет примеры.
Ну, у нас, знаете, законы написаны не с точки зрения экологии, а с точки зрения, ну, вот наши нормативы, которые сейчас существуют, они как раз написаны с точки зрения производства. И вот эти предельно допустимые концентрации, которые у нас, ну, установлены законом, они варьируются в зависимости от того, какое лобби вот сильнее. У нас, допустим, ПДК, вот, ну, санитары, врачи, да, экологи, ученые, они установили ПДК для диоксида азота, вот одного из загрязняющих веществ, 0,85 миллиграмм в кубическом метре. Выше уже для здоровья опасно. Потом так получилось, что у нас металлургические заводы, которые в основном выбрасывают это вещество, они, ну, никак, вот при нынешних технологиях, никак не могли достичь этого ПДК. А так как металлургическое лобби у нас в правительстве сильное, просто исправили закон, сделали уже не 0,85, а 0,2. Облегчили немножко норму. Как это связано с наукой, действительно со здоровьем человека, ну, никак не обосновано. Все ПДК у нас устанавливаются на основании здоровья мышей вообще, на людях никто не испытывает.
А вы спрашиваете, зачем политологу экологию понимать? Вот.
Это вообще лобби. Расширяет кругозор, да. Я вам скажу по секрету. Не, ну лобби, можно сейчас говорить про буржуинов, которые, значит, специально там гадят своих заводов. Но Александр сказал очень важную вещь. Завод физически вот сейчас при нынешних технологиях не может построить таким образом очистить, чтобы вот он функционировал, да,
чтобы,
а ведь есть заводы непрерывного
привести,
цикла,
да,
которые вообще не могут остановиться и не пахнуть
нельзя
какое-то время, да. Так вот себе представьте, да, огромное, и сколько людей тогда нужно уволить, и где это все производить, Вот теперь представьте себе, что завод, на котором вы работаете, не может очистить до нужных пределов по закону. Вы не работаете больше. Вот и все. И тогда вы начинаете про эти нормы ПДК думать как-то по-другому. Так что здесь не только лобби владельцев металлургических компаний, здесь еще и социальная проблема. Поэтому политологам это все очень любопытно, я думаю. Проблема моногородов туда же. Вообще, вот то, что говорил у нас, опять же, наш создатель философского камня, экологи, дескать, тянут нас обратно в каменный век.
Да, да, назад в пещеры.
Они нас назад в пещеры не тянут, во всяком случае, те, кто является экологами профессиональными, а не только по общественному темпераменту. Знаешь, по общественному темпераменту я эколог. Я люблю жизнь.
Понимаешь, тут же говорится о том, что...
Коля, каждый колосок.
Я узнал, что у меня.
Да, есть огромная
тут же говорится о том, что природа – это саморегулирующий механизм по теории.
Надо не мешать ей саморегулироваться. И если мы все умрем, ей будет только легче.
И что мы мелкие муравьишки, понимаешь? Да. Мы не можем ей так вот навредить.
Вот по поводу того, что природе все равно все вредно, что мы не делай, и не только мы. Даже вот я себе представила, да, бобер, экологически чистая машина. Но он же, зараза, прудит реку. Он ломает деревья. Давайте обсудим этот вопрос. Насколько он вот в этой ситуации нанес урон? Может нанести? А если их много? А если, наоборот, их нехватка? То есть, очевидно совершенно.
Переселение бобров.
Мыши погрызли.
Тоже кто-то должен рассчитать.
Да,
понимаешь?
Это все нужно рассчитывать. Вот, Дмитрий Бабич, про то, как в природе, насколько все вредно.
Я не сумасшедший зеленый, понимаете? Я все-таки человек здравомыслящий. Ну, нельзя жить в чуме там и жечь специальную свечку, да? Хотя, чтобы специальную свечку, тоже надо кита убить. Когда мы закладываем какой-то объект, да, мы уже понимаем, мы можем оценить некое негативное воздействие на окружающую среду. То есть любой объект, если вы там 3 плитки вы себе на даче вложили, то есть вы не даете травке расти. Травка не растет, к вам птички не прилетают. Ну вот поймите, там цепочка некая идет. Да? А вопрос, сколько этих плиток можно класть, чтобы все тараканчики не умерли, и птички. Вот это просчитывается. Это, конечно, ущерб какой-то всегда есть, но он может быть большой, маленький, серьезный. На какие-то компоненты очень сильно может влиять, а на какие-то вполне допустимое воздействие абсолютно. Я, в общем-то, работал с европейцами, и с китайцами, и с американцами, по другим проектам. Ну, везде такая беда, и просто государство как-то должно находить некий разумный баланс между экономическими интересами отдельных групп людей, там, корпораций, не знаю кого, интересами государства и интересами населения этого государства, которое, конечно же, хочет, чтобы все было кругом очень красиво, хорошо, был чистый воздух, хорошая вода. Только вопрос в балансе.
Баланс. Вот, казалось бы, да, совершенно очевидно.
Это же самое сложное.
Да. Значит, Петрова Яна очень возмущается. В настоящее время в РФ нет системы нормирования запахов, как на Западе. Вы бред несете. Да Яна, вы внимательно слушайте. Нормирование по запаху отличается от нормирования по вредным веществам. Я об этом и говорю, что если кто-то говорит, что завод вонючка, это еще не значит, что он выбрасывает вредные вещества.
Он по нормам-то, может быть, и проходит.
Может быть, по нормам вредных веществ он проходит, а по запаху он вам неприятен. Даже если он пахнет духами, чудесными совершенно, он может быть опасен для вашего здоровья. Естественно, это все здравомыслящие люди понимают даже без экологического.
Вот лозунги уже «Нет кремниевым заводом в Омске».
Экологическая экспертиза отменена в градостроительстве, пишет Олег из Екатеринбурга. Еще введут, я уверена, потому что здесь, мне кажется, еще баланс никем не найден. Не нужно строить заводы, пишет Михаил Маглов, если я правильно прочла, не нужно строить заводы первого класса опасности в городах-миллионниках. А те, которые уже стоят, их надо, по идее, модернизировать. А не все технологии, к сожалению...
Или выносить за пределы.
Вынеси завод за пределы.
А трудоустроенные руки, да?
Да, но вы же знаете. Пикалёва, знаете историю, да? Людей жалко? Жалко. А как бы других возможностей им государство предоставить не может. Поэтому государство тоже стоит вот в такой вот сложной, неудобной позе. Соблюдалась ли экология при создании философского камня? Евгений из Пензы интересуется. Это он шутит так. Вам же только что объяснили, Евгений, что даже это когда вы на даче костерок разводите, вы уже наносите урон живой природе. Так что тут все не так просто. Нас же учили. Есть биологическая цепочка, ее нарушение ведет к нарушению баланса, пишет Дмитрий. То есть, если вдруг мыши начинают есть людей, это правда. Экологи изучают политологию. Почему политологам не быть экологически образованными, интересуется Варвара из Москвы? Вообще, много разного знать, это, конечно. Так. Если завод перестанет забивать деньгами карманы своих хозяев, то все он очистит. Вы уверены, Яна? Мне кажется, что не так все однозначно.
Мне кажется, это так, обывательское.
Да, потому что если он набивает карманы только исключительно хозяевам, а все остальные там загибаются в страшных мучениях, то, наверное, все не так просто. Как вы относитесь как раз к активистам, спросила я.
По поводу пошуметь.
Да, по поводу пошуметь. По поводу того, закрыть это, открыть то, это вообще не строить и так далее, привязаться
долой
цепями.
Долой кремниевый завод из Омска.
Долой кремниевый завод из Омска. Я вот, честно сказать, ничего не знаю про кремниевый завод, но, в принципе, вот как нормальный гражданин, я готова отказаться от кремниевого завода. Хотя рабочие места, между прочим, зарплата. Александр Дернов, об отношении к активистам несколько слов.
По-разному. Ко всем по-разному. Вот когда я вижу, что спасают каких-нибудь маленьких тюленей там на севере Канады, собирают подписи, чтобы младенцев там из-за их нежной кожи не убивали, я поддерживаю всячески, потому что лучше спасут одного вот маленького животного, чем какие-то кто-то деньги заработает. Я всегда за это. Но часто сталкиваешься с тем, что воинствующие экологи, так называемые, они тоже представляют чье-то лобби. Есть, допустим, вот работал, столкнулся с таким случаем, вот есть одно предприятие у нас, а недалеко захотели строить второе, другое такое же предприятие, ну, конкурент. Вот конкурент хотел сделать свой заводик. И поднялась буча, вот и запудрение у мозгов начинается, особенно если у нас же многие заводики сейчас новые строятся в деревенской, сельской местности. Приезжают ребята, рассказывают, вот у вас будет завод, вот все это плохо, вы тут все умрете, все разболеетесь, нужно протестовать, иначе вас никто не услышит. А потом этот же человек едет к этим же ребятам, кто строил завод, и говорит, вот ребята, дайте мне 200 тысяч, и я тогда перестану поднимать народ, поднимать бучу. Я тогда напишу вам, вот я сам ученый, я сам эколог, я напишу, что у вас все будет хорошо. И дают ему 200 тысяч, просто это не деньги, а вот так, чтобы лишнего шума не было. Но я против таких экологов. А это бывает сплошь и рядом.
Мораль не против. Только двойная, то и тройная, и так
четверная.
Далее.
Четверная. Я тоже против таких экологов.
Абсолютно.
И в любой профессии я против таких людей. Константин из Саратова сформулировал дилемму. Спаси дерево, убей бобра. Да, да, совершенно верно. Дилемма существует. Она везде существует. И при строительстве больших заводов, и при срубании маленького кустика. Она всегда вот существует. Михаил Моглов продолжает. Понятно, что действующие заводы, имеется в виду, не перенести, например, нефтезаводы. Но не стоит строить новые, увеличивая антропогенную нагрузку. Понятно.
Да вроде сейчас, стараются сейчас уже не
сейчас,
строить.
Сейчас, да. Вот прекрасный вопрос от Дмитрия из Екатеринбурга. Власти реагируют на экологов. Дмитрий, не просто все в этой области. Потому что у властей они сами инициируют экологические законы. Экологические преступления наказываются по этому самому.
В общем,
устанавливаются
своя
нормы.
Внутренняя жизнь.
Да, то есть это тоже делают власти. Власти это устанавливают, конечно, сами. То есть они просто реагируют, они привлекают экологов для работы. Но, как вы видите, бывает по-разному. К счастью, существуют честные. Во всех профессиях существуют честные люди. В том числе и те, которые спасают бельков. Хотя там же находятся люди, которые говорят, вот для этого народа это единственный способ заработка. Они умрут с голоду, если они бельков не будут убивать.
И опять саморегулирующей функции природы и так далее.
Да. Но когда ты видишь, как человек с дубиной убивает младенца за его белую шкурку, хочется этого человека тоже придушить. И думаешь, вымрет, и бог с ним. То есть вот нет счастья в этой жизни. Но тем не менее, всех, кто боролся за дело, и кто победил, и кто честно до конца сражался, тех, конечно же, на нашу следующую рубрику.
Доска почета.
Но есть и утешительные вещи. Я вот после всех этих историй про баланс, про невозможность не наносить урон природе, я уже и про то, что мы гадим везде.
Но мы сами вредны для...
Мы вообще очень вредные, да. Наиболее вредные из всех возможных. После бобров, наверное, следующие сразу стоим. Я задала вопрос Дмитрию Бабичу. Ну, вообще есть какая-то надежда? Свет-то в конце тоннеля какой-то есть? То есть, может быть, там... как-то нужно нести что-то такое в массы, или массы вообще непробиваемые, с этим ничего поделать нельзя. Дмитрий меня немножко утешил.
Во-первых, все-таки давайте априори считать, что люди не звери, 95% из них, да? И что, когда тем же строителям начинаешь чего-то объяснять, что вот так нельзя делать, большинству из них, в принципе, это нравится. То есть в свое время, вот у меня был такой случай, когда вот строилась трасса, и очень грязно было. А мы следим в том числе из-за этого, ну, мусор выбрасывал, рабочие. Очень крупная строительная компания. не буду ее называть, просто чтобы рекламу не делать. А значит, когда вот мы высказали свое некое недовольство, там мы пишем акты, предписания, как это прекратилось? Мы ехали с генеральным директором этой корпорации, крупной, с миллиардными оборотами, и он на глазах у рабочих собирал пустые бутылки, сигаретные пачки и складывал в свой ленд-крузер. Все, рабочие перестали мусорить. Ну, потому что они понимали, что завтра ты на улице окажешься, во-первых. А во-вторых, он подал пример хороший. Так что, в общем, вот так заведомо считать, что все хотят нагадить как-то, это, на мой взгляд, ну, неправильно немножко. Есть все-таки у нас какие-никакие законы. И я там проводил, ну, так, ликбезники с инженерами, там, какими-то начальниками участков. И, например, вот они очень удивлялись, что у нас в Уголовном кодексе есть такая глава, которая прям так называется, экологические преступления. Там серьезно, там лет до 7 можно получить. Вот, и вдруг выяснялось, что, в общем, что-то похожее они, ну, уже делали в жизни. Или подходили к той грани, когда вот некая безалаберность может перейти в разряд, в общем, уголовно наказуемых дел. Для людей это довольно серьезный тоже аргумент.
Вот так вот.
Все есть своим примером.
Да, где мытьем, где катанием, где личным примером, mm-hmm. где угрозы, но какие-то вещи все равно делаются, и их делать можно. Есть еще и такая простая вещь, как просвещение. Как вот каждому ребенку говорят, что вот ты же дома у себя это не делаешь, тебе мама там не разрешает, и здесь не делай, не бросай. Вот эта вот стеклянная банка будет лежать сколько лет здесь?
Да.
Если ты ее оставишь.
Вот эта статистика.
Да, совершенно верно. Вот подумай, сколько банок будет здесь лежать через 50 лет. А наверняка экологов используют как оружие в конкурентной борьбе. Правильно, Тамара Владимировна? Только что вы слышали, как это делается. А на самом деле, вот так подумаешь, вообще как-то, ну то есть настолько малыми усилиями что-то сдвигается, настолько не намного, и, в общем, перспективы, когда глобально смотришь, вот когда говорят, что вот в Германии то, вот во Франции это, да, и джинсы не пачкаются в Германии
они
в три раза дольше,
начали,
чем в Москве.
Всё-таки.
Вопрос не в этом. Надо еще учесть, что очень многие развитые страны выводят вредные производства в третьи страны.
Например, к нам ядерные отходы привозят.
Ядерные отходы к нам. Производства, которые не могут быть экологически чистыми, они возле своих городов стараются не строить, разумеется. Мало того, что они просто их в городе не строят, это понятно, уже как бы у них не было такого советской индустриализации такой мощной. Но они на самом деле, это тоже двойные стандарты. У кого были колонии, они там много чего построили, естественно. У кого есть возможность финансовая в первую очередь, они выводят все это производство куда-то еще. Поэтому, да, проблем всегда будет много. Ну и следующее высказывание от Александра Дернова я назвала так просто.
С точки зрения экологии, как бы глобальной, человечество вообще не должно жить, чтобы не нарушать. Мы же нормы устанавливаем не для того, чтобы защищать природу, мы нормы устанавливаем, чтобы человеку было нормально. Чтобы человеку было нормально, ему нужен не только чистый воздух, но ему нужно, чтобы где-то работать, чтобы где-то зарабатывать. И тут получается у нас такая сложная проблема, что мы либо дышим чистым воздухом, либо мы работаем. У нас, если завод сейчас вести жесткие нормы, да, по идее, по закону вообще должны закрывать такое производство. Вот у нас жесткое законодательство. Но так как закрыть завод или закрыть производство, это очень проблематично, особенно если оно градообразующее или района образующие, то приходится легкими своими ощущать. Но вообще экологи, вот я со многими общаюсь, они многие фаталисты, по сути. Я когда с друзьями общаюсь, я им говорю, вот знаете, я что-то прочитал, вот у нас в центре города превышение по 8 веществам 3-4 ПДК, ну вот у нас улица есть центральная, где в основном люди гуляют, отдыхают, там огромное превышение. Я живу в металлургическом районе, рядом с заводом. У нас вот даже справки выдаются, превышение бензопирена, это опасное вещество первого класса опасности, в 13 ПДК дали справку. Вот. А мы живем там. И когда я начинаю друзьям рассказывать, они начинают пугаться и просить меня не говорить им об этом, потому что лучше меньше знать, крепче спишь. Но нам все это знать приходится, и нам куда деваться. Мы фаталисты, мы, знаете как, ну все равно все виды вымирают, если глобально рассуждать. Мамонты вымерли, чем люди лучше? Мы рано или поздно вымрем так же.
Да. Мамонты вымерли? Так что...
Вот сообщение вторит буквально... Приоритет здоровья людей – это же катастрофа со здоровьем людей в России. Ужас. Надо останавливать даже сверхнужные заводы, если они губят здоровье целых поколений.
Не правильно. Слушателей. Теперь вы представьте себе 2500 людей с семьями, которые стоят перед телекамерой и говорят, мы едим третью неделю картофельную шелуху, у нас дети умирают с голоду.
А предприятие было градообразующим.
Да.
Сверхнужным.
Да, совершенно верно. А, вот, собственно, выбор. Выбор таков, к сожалению. И поэтому вот Александр, который только что выступал, он живет в городе Челябинске, где превышение норм ПДК, ему известно каковы. Но он продолжает там жить. У него сейчас нет финансовой возможности купить себе остров в Средиземном море и там, значит, себе позволять всякое. А, многие знания, многие печали, подумала я. А, вот. Но Александр Дернов и здесь меня несколько опроверг.
Но мы же не природу уничтожаем, мы же себя уничтожаем. Ну вот мы вырубим все деревья. Ну природа-то она эволюционирует, изменится, будут там какие-нибудь железные деревья, а мы без деревьев жить не сможем. Поэтому природу мне не жалко, и человечество. Ну раз он сам себя уничтожает, человечество, ну тоже чего жалеть. Хочется цель, есть скопить денег, пока что заработать, и потом в итоге уехать подальше от этого. Потому что просыпаться кислотой, знаете, во рту. Ну, у нас ночью уже заводы в основном выключают фильтры, ну, чтобы тоже меньше платить. Ночью никто не контролирует. И по ночам вот запах явной металлургической пыли, он у всех близлежащих домов. Я как раз живу недалеко от металлургического комбината. Просыпаться с железом во рту как бы не очень нравится, не очень хочется. Поэтому, конечно же...
Как только удастся, хотелось бы уехать.
Если была возможность, да. Я стал фаталистом, да, вот когда учился в институте, когда нам все это объяснили, рассказали, я не считаю, что я как бы усугубил свою личную жизнь. Поэтому даже если какая-то тяжелая ситуация, лучше знать, чем не знать. Мне это не мешает быть счастливым на самом деле. У меня меньше страхов по любому поводу. Чаще всего, наоборот, возникает не паника, а улыбка, когда какое-то событие, которое каждый день у нас встречается, каждый день происходит, просто на этот раз попало в СМИ и расценится как глобальная катастрофа. Наоборот, спокойнее. Ну, какие-то вещи по-другому оцениваются. Какие реальные объемы можно представить себе в голове, что из этого выйдет конкретно.
А еще Александр говорил о том, что человек очень ко многому приспосабливается. Если в том же Челябинске превышены нормы по радиации, то население уже к этому привыкло физически. Как он мне сказал, да, что немцу смерть, то нам ничего вполне сгодится. А человек действительно приспосабливается. И в случае чего, сказали мне экологи, вырастет вторая голова с фильтрами. И какое-то время мы еще
протянем. И железные деревья.
Да, и железные деревья. И мы протянем какое-то время. Да, перспективы, конечно, такие вот пугающие. Но начинать, я согласна с вами, Дима, нужно себя и ребенка воспитывать своим примером.
Давайте правильно. Хотя бы не мусорить.
Давайте хотя бы не выбрасывать всякую гадость, где ни попадя. Ну, вот на этом мы закончим. А следующий у нас будет экспедитор, который тоже на букву «Э» и тоже будет героем послушного списка. Ждем ваших анкет. Ольга Журавлева, Яна Маргасова.
Всего доброго.